Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Это слова из послания к Галатам святого апостола Павла. В одной этой фразе в каком-то смысле вся диалектика христианского отношения к такому понятию, как «свобода». Этой фразой апостол Павел словно отвечает сегодняшним носителям стереотипа, будто религия вообще и христианство в частности – это закрепощение, закабаление и подавление личности человека. «Нет, — говорит апостол, — к свободе призваны вы, братья, и эту свободу христианская вера и церковь как раз дают». И заключается эта свобода, судя по тексту послания, в том, чтобы любовью служить друг другу, с одной стороны. А с другой, бывает, стало быть, и иная свобода, понятая как угождение плоти. Как сориентироваться между этими двумя векторами? Иными словами, о чем говорит христианство, когда говорит о свободе человека? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в сегодняшней программе. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Свобода. Дорогой сын, я все-таки решил написать тебе это письмо, хотя знаю, письма давно уже не в моде. Но то, что ты сказал вчера по телефону, меня глубоко задело. Знаю, ты не думал меня обижать. Просто эта фраза прозвучала так естественно, так органично из твоих уст, что я, поверь, правда расстроился. Даже не нашлось слов для ответа. Если Бог есть, Ему мое раболепство не нужно. И вообще свобода для меня важнее истины. Нет. Я не собираюсь снова жаловаться на то, что у нас с тобой разные взгляды на жизнь. Просто мне показалось, что чья-то чужая ложь была тобой усвоена так легко, что, вероятно, ты и сам не заметил, как попался на крючок. Да-да, тот самый крючок свободы, о котором помнишь, у Юры Кузнецова.
Ты дремала, не зная о близкой беде. Он словечко «свобода» подкинул тебе, чтобы в тину зазря не забилось оно. Ты поймала словечко с крючком заодно.
Тебя мутит от того, что верующих называют рабами Божьими. Ты считаешь, что ты господин собственной жизни, что без веры ты только и можешь быть свободным? О, если бы так! Я вижу, кому-то надо было в твоей головушке перепутать два разных понятия – свободы и вседозволенности. Ты думаешь, что свободный человек – это тот, кто может делать все, что хочет? Какая глупость! Да все эти хотения и желания уже известны наперечет. И что, в этом свобода? Пить, гулять, блудить, а дальше грабить, насиловать, убивать, а потом с тоски повеситься. Вижу, как ты морщишься. Но если твоя вздорная свобода встанет на чьем-то пути такого же свободолюбивого, и получится, как у Цветаевой.
Из строгого стройного храма ты вышла на визг площадей. Свобода, прекрасная дама, маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обедня еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди.
Да не кривись, милый мой, та, которую ты называешь свободой, поначалу представляется благородной дамой, а оказывается шлюхой. Более того, все больше убеждаюсь, что тот, кто думает, что может все, на самом деле ничего толком делать не будет. В лучшем случае будет играться жизнью, как пультом телевизора, перелистывая удовольствия одни за другими и тем самым убивая, именно убивая время вместе с жизнью. Неужели ты не понимаешь, что абсолютно свободным все равно никогда не будешь? Ведь ты не можешь ни есть, ни пить, ни дышать, станет худо, и все твое свободолюбие быстро закончится. Да, прав был великий инквизитор. Свобода действительно самое невыносимое бремя для человека. Поэтому так легко и загоняется человеческое стадо в туннель стандартных удовольствий и развлечений. Там уже все за тебя решили, где плакать, где смеяться. И эту жизнь в туннеле порока ты называешь свободой? Нет, милый мой, свобода начинается тогда, когда у тебя появляется настоящая власть, только не та, о которой ты подумал. Я говорю о власти сказать себе «нет», когда тебе чего-то сильно хочется. Ты попробуй так походить хотя бы один денек наперекор себе, делать не то, что хочется, а то, что действительно надо. Увидишь, как начнет тебя раздирать во все стороны. Пойми, что ценность внешней свободы, на которой ты просто зациклился, ничто по сравнению с внутренней. Твоего деда как таскали по этапам, как гноили на Беломорканале и за что? За то, что был кулаком? Работать любил? Так смотри же, он свою веру через весь этот ад пронес. Кем он вышел? Неудачником, высыльным, бесперспективным, победителем. Его ведь так и не сломили. Вот это человек, вот это настоящая свобода от всего внешнего и мимолетного. Вот это действительно раб Божий. Пойми, быть рабом Божиим – это не раболепствовать и заискивать перед большим начальником Богом, а работать Ему, делать все с поднятой к небу головой, вслушиваясь в голос того, кому ты обязан всем, что есть у тебя. В таком рабстве сияет подлинная, высшая свобода, свобода распоряжаться тем, что тебе дано. Распоряжаться по своему усмотрению, творчески, умело, только не наглеть и не сходить с ума. Для этого и голова кверху, к Богу, чтобы знал свое место. Человеческая свобода – это дорога к Богу. И опять, только дорогой свободы идет Бог к человеку. Беда, когда дарованную свободу человек по своей злобе или неразумию превращает в произвол и вседозволенность. Знаешь, на что похоже? Родители отлучились из дома и детям наказали: «Смотрите, играйте, но чтобы к нашему приходу был порядок». А они, глупые, родителей-то не было, пожар в доме устроили. Вся наша свобода определиться, слушаться ли Бога, жить ли по-божьему или стать ему врагом, делая все, что вздумается. Но ведь и расплата будет. Прости, что так резко. Тебя, вероятно, захватила какая-то прихоть. Вот и захотел свободы от семьи, от заповедей, которые ты называешь дремучими предрассудками. Поверь, если есть истина, то ты, конечно, можешь сказать ей решительное «нет», да здравствует свобода от истины, но это-то и будет настоящее рабство к греху и служение лжи. Если действительно хочешь свободы, а не просто пытаешься фиговой заплаткой свободы скрыть наготу своего греха, живи по-божьему, по заповедям. Люби Бога и людей, и вот тогда делай, что хочешь. Не греши, люби истину, и твоя свобода всегда будет с тобой.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал предоставлен компанией «Радио России». В разговоре о христианском понимании свободы имя апостола Павла, уже прозвучавшее, совершенно необходимо и потому не может не прозвучать вновь. В одной из своих бесед протопресвитер Александр Шмеман назвал апостола Павла «благовестником свободы». Давайте послушаем архивную запись этой беседы.
В прошлой нашей беседе, посвященной апостолу Павлу, я говорил об его обращении ко Христу, которое сделало этого фанатического гонителя христиан неумолимым проповедником Христа, основателем христианских церквей в Малой Азии, в Греции, в Италии и действительно одним из главных организаторов исторического христианства. В книге «Деяния апостольских» рассказано о проповеднических путешествиях апостола Павла, а также и о тех страданиях, которые выпали на его долю. Проповедь ни одного из других апостолов не встретила такого сопротивления, такого взрыва ненависти, как проповедь апостола Павла. Больше, чем от еврейских и римских языческих властей, претерпел апостол Павел гонений от своих же собственных братьев, от других христиан. На эти гонения, на эту всюду следовавшую за ним клевету, на доносы, апостол Павел постоянно жалуется в своих посланиях. В чем же была причина этого непонимания и этих гонений? Прежде всего в том, конечно, что в отличие от других апостолов, апостол Павел не был свидетелем жизни Христа, не принадлежал к тем 12 апостолам, которых Христос сам избрал и которым поручил проповедь своего учения. Апостол Павел мог ссылаться только на свое обращение, на этот таинственный свет, озаривший его на дороге в Дамаск, куда он шел, чтобы преследовать и арестовывать христиан. Апостол Павел мог только утверждать, что призвал его сам Христос. Доказать же истину этого избрания апостол Павел мог только силой своей любви ко Христу, своей проповеди о Христе. Но люди любят авторитет, любят гарантии. Проповедь же апостола Павла была вся пронизана и вдохновлена свободой, утверждением примата свободы и духа над всяким законом, над всяким авторитетом. Апостол Павел был и остается апостолом свободы, и это самое важное, что нам нужно увидеть и полюбить и воспринять в его образе и в его учении. Эта проповедь апостола Павла о свободе, его учение о свободе, связаны в первую очередь были с вопросом об обязательности или необязательности для христиан соблюдать законы еврейской религии, и самый главный из них – закон обрезания. Все первые христиане были из евреев и как бы по инерции продолжали соблюдать этот обычай. Но вот в церковь начали вступать бывшие язычники. И сразу же стал вопрос, следует ли их подвергать обрезанию. Многие христиане, в том числе и некоторые апостолы, считали, что нужно, главным образом для мира, чтобы не соблазнять и не раздражать приверженцев древнего и по еврейской вере богоустановленного обычая. И вот тут-то и выступил со своей проповедью «Свобода от этого закона» апостол Павел, который сам до своего обращения был фанатическим ревнителем закона. Для апостола Павла вопрос этот был не внешний, не второстепенный и не обрядовый, а вопрос о самой сущности христианской веры. До Христа люди спасались законом, то есть строгим исполнением правил и предписаний. Во Христе же таково радостное непрестанное утверждение апостола Павла. Спасение исходит не от закона, а от веры и от любви. И это значит в свободе и от свободы. Ибо закон был только путем, или, как говорит апостол Павел, детоводителем ко Христу. Но когда пришел Христос, открылось царство благодати и любви. Нет уже иудея, восклицает апостол Павел, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все мы одно во Христе Иисусе. И поэтому, продолжает апостол Павел, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, а вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в этом слове заключается «люби ближнего своего, как самого себя». Как важно, как бесконечно важно вспомнить нам в наше время это потрясающее Евангелие любви и свободы, эту безмерную широту веры, проповедуемой апостолом Павлом. Как узко, как темно и холодно стало в нашем мире, как люди беспрестанно грызут друг друга, не доверяют друг другу и во имя своих принципов, догматов, законов преследуют и ненавидят друг друга. И даже в религии так часто отражается этот дух мелкого законничества, приверженность к букве закона, а не к духу. И вот как порыв свежего воздуха, как освобождение, как радость врываются к нам эти слова апостола Павла, апостола свободы. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Не подчиняйтесь снова игу рабства. К свободе призваны вы, братья. И в другом послании. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья. Вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных. Поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля о вас Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело да сохранятся во всей целости и без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Читаешь эти удивительные слова, повторяешь их снова и снова, и узнаешь, что тут, в них, разрешение всех наших проклятых проблем, тут освобождение от того странного духовного порабощения, которое царствует в мире и отравляет воздух, которым мы дышим. Как случилось, что люди забыли эти слова? Почему мы сами так часто предаем и заглушаем в себе этот призыв к свободе и любви, радости и добру? Всегда радуйтесь, за все благодарите. Это пишет человек, испытавший полную меру страдания, преследований, тюрем и заключений, и жизнь свою закончивший мучеником. И вот эти слова, это радость, это широта сердца, это абсолютное доверие. О, если бы хоть чуть-чуть от этого доверия к Богу и к людям вошло в нашу жизнь, если бы открылось наше сердце к этой любви, к этой радостной свободе, если бы снова почувствовали мы, что верен призывающий, тогда через каждого из нас, через малый подвиг каждого, началось бы разрушение опутывающего нас зла, просветление покрывающей нас тьмы. К этому призывает нас апостол свободы, твердо знавший, что к этому его самого призвал Христос.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри размышляют о христианском понимании свободы. Митрополит Антоний Сурожский называет этот вопрос громадной проблемой, которая встает на пути человека к реализации смысла его жизни. И проблема эта заключается в понимании свободы как пути, который может вести вверх, а может вниз. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Одна из громадных проблем – наши оценки, отношение нашего к Богу и к миру, к человеку и ко всему мирозданию – это вопрос свободы. И в зависимости от того, чего мы от свободы ожидаем и как мы ее определяем, зависит очень и очень многое. И вот я хочу с вами задуматься сегодня над значением этого понятия. Казалось бы, и задумываться не надо. Быть свободным – это иметь право и возможность делать, что хочу. Однако такой свободы вообще на свете нет. Ее нет биологически, ее нет общественно, ни политически, ни в отношениях с людьми. Биологически мы можем быть только тем, чем мы рождаемся. Человеком того или другого рода, нации и так далее. Общественно тоже мы в значительной мере определены. А о политическом нашем ограничении и говорить нечего. В каждой стране есть какие-то очень ясные границы, они могут быть страшно узкие и подавляющие, или более широкие, но где-то кончается наше право делать то, чего мне хочется. В чем же тогда свобода? Если я не могу сделать то, чего я хочу, если я и биологически, и психологически, и общественно, и политически, во всех отношениях обусловлен. Где же может быть речь о свободе? И вот мне хочется задуматься с вами над значением этого слова. Эта беседа и следующая могут показаться некоторым из вас немного сложными, но вместе с этим Иногда приходится задуматься над сложными вещами и к ним подойти с какого-то боку, который нам непривычен. Я начну со слов, которые мы употребляем, обозначая свободу. На древних языках есть различные слова. И вот первое слово, которое мне хочется с вами разобрать, это латинское слово «libertas». Для нас теперь те слова, которые исходят из этого корня, значат почти что произвол, во всяком случае, огромная доля самоопределения. Но в Древнем Риме слово «libertas» обозначало с точки зрения и закона, и практики положение свободы рожденного ребенка в отчем доме. Он был свободно рожденный, то есть он не был рабом с точки зрения государства и общества. Но что касается домашнего быта, он был во всем подчинен отцу, потому что свобода такая, свобода, которая дает человеку возможность самоуправления, владения над собой, с ней не рождаются, она приобретается трудом. И поэтому в отношении отца и сына в римской семье была строжайшая иерархия. Отец учил сына владеть собой и физически, и душевно, и умственно, быть хозяином своего тела и ума и судьбы. А это дается не произволом, не легкой жизнью, а настоящей тренировкой. Апостол Павел, говоря о об подготовке подвижника, говорит, что такая подготовка подобна тренировке спортсмена. Вот такой тренировке, душевной и физической, и подвергался сын свободно рожденный, для того, чтобы он в обществе в свое время мог бы занять смелое, твердое, продуманное и творческое положение. Поэтому свобода, о которой говорилось, не значила, что ребенок, рожденный свободным, имеет право помыкать всеми вокруг себя. Нет, он должен был подвергнуться настоящей телесно-душевной тренировке. И тут со свободой соединяется то, чего мы меньше всего ожидаем, именно послушание. Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощению. Нет, послушание — что-то гораздо более глубокое и важное. Это слово происходит от «слушать». Послушен тот, который признает над собой человек в человеке или в Боге, в отце, в матери, в учителе, в старших товарищах, людей, у которых больший, более глубокий, более ценный опыт, нежели у него самого, и который всем существом, и умом, и сердцем, и волей вслушивается в то, что они говорят, в то, что они думают, вслушивается в их жизнь, так что приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч, и перерасти свой малый, узкий опыт. Таким образом, послушание не заключается в том, чтобы раболепно исполнять приказания, а в том, чтобы именно вслушиваться в мысль, в сердце, в волю и в образ другого человека и вырасти в его меру из своей меры, если возможно, его перерасти. Я говорил несколько раз в предыдущих беседах о том, что Бог поручил созданный им мир человеку для того, чтобы человек, сам соединившись с Богом, став с ним в полную гармонию, мог бы весь мир привести к своей полноте. Мне кажется, что в этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится о том, что Бог, сотворив мир в 6 периодов, которые называются днями условно, в Библии, что Бог на 7-й день почил от своих трудов. Значит ли, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, и как бы его пустил в ход в ожидании, что он сам каким-то образом устроится? Я думаю, что нет. Я думаю, что именно в этот 7-й день человек вступает в свою творческую деятельность, что 7-й день — это весь период истории, от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в середине мироздания, и до дня, когда уже в конце времен будет суд. О суде мы будем говорить отдельно. Но сейчас мне хочется сказать об этом творчестве. Я уже говорил о том, что, может быть, самое ясное свойство в человеке, которое его делает родным Богу, это творчество, способность творить. И вот этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были все возможности добра, отдан человеку, как можно человеку отдать участок земли, ему сказать: почва богата, плодородна, у тебя плечи и руки крепкие, плуг в твоих руках, сделай из этой почвы поле или сад, по своему разумению, согласно своим творческим способностям. И вот человек должен был этим заняться. Максим Исповедник, который я уже упоминал, говорит где-то такое в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам. С одной стороны, он взят из земли, то есть он является как бы последним звеном земного творчества Божия. Но с другой стороны, потому что Бог вдохнул в него жизнь, причем не просто животную жизнь, но какую-то жизнь, дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, врасти в гармонию с Ним, что потому что человек был создан таким, он может все, что земное, приобщить к духовному и в конечном итоге к небесному и божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили. Мы заблудились на нашем пути. Но остается эта задача наша перед нами. Тот мир, который мы создали, с его безобразием, с его ужасами. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: «Не урожай от Бога, но голод от людей». Да, не урожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бесчеловечен бывает. И так часто, и в наше время так страшно. И вот наша задача в том, чтобы вернуться к этому. Но в этот мир вошел сам Бог, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут он, или вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это одна из самых вдохновляющих черт Евангелия. Нам показана не только любовь Божия, нам показано величие человека. Человек, который может вырасти в меру божественности и через это стать способным все, что создано Богом, привести к той полноте, которой оно призвано. Но на пути к этому стоит очень страшная вещь — свобода, человеческая свобода. И над ней нам надо задуматься, потому что она может быть или творческой, спасительной свободой, или гибелью. Она может быть произволом, или она может быть освобождением.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. «Таинство свободы» — так озаглавлено эссе еще одного пастора XX века, архимандрита Виктора Мамонтова. У него даже книга есть такая — «Таинство жизни». Он вообще, как автор, любит этот оборот. Говорит о таинстве жизни, таинстве личности, таинстве свободы, таинстве детства и так далее. И в этом не просто метафора, не просто литературное изящество. В этом целая философия, а может и богословие. Под таинством в православии можно понимать непостижимое, но реальное присутствие и действие Бога в нашей земной жизни. В этом смысле вся жизнь – таинство, потому что Бог, создав мир, не перестает промышлять о нем и заботиться о человеке. Как говорили многие святые, если бы Бог хотя бы на долю секунды перестал действовать в мире, вселенная рассыпалась бы, потому что все в ней и она сама держится, говоря религиозным языком, Божьей милостью и благодатью. Давайте послушаем аудиоверсию эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство свободы».
Господь Иисус Христос сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Не есть ли в этом избранничестве насилие над свободой человека? Не я выбираю, меня выбирают. Но избранничество – это призыв. Господь нас призывает к себе, к вечной жизни. Призыв не есть насилие. Господь ждет нашего отклика, и человек, имея внутреннюю свободу, выбирает Бога или нечто другое. К сожалению, люди в этом мире часто выбирают не Бога, а то, что ниже Бога, ищут Его даров, а не самого Бога. И таким образом лишаются самого драгоценного, высшего дара, который Господь нам дал. Свободы, или иначе сказать, любви. Потому что свобода есть любовь, и без любви нет свободы, и без свободы нет любви. Из всех религий только христианство признает, самая насущная наша потребность – свобода. Свобода жить без греха, покинуть темницу страстей и стряхнуть оковы. Эта свобода от греха, прощение грехов, приходит от Господа. Высшая ступень жизни человека наступает, когда исчезает рабская привязанность к чему-либо. Тогда вся жизнь человека проникнута Богом. Наша приходящая жизнь тоже получена нами от Бога, как свободный дар любви. Человеку нужно научиться выбирать то, что освобождает нас от нашего эго и открывает дверь к новому бытию. Когда наш разум занят всякими идеями и воля опутана страстями, то они не могут принять семян неведомой истины и высшего желания. Пока я люблю рабство, во мне не взойдут семена свободы. Пока я полон всяких суетных желаний, я не смогу желать Бога, и Бог не в состоянии взрастить во мне своей свободы, потому что я узник, который не хочет на волю. Я люблю свой плен, сам себя заключил в темницу, желая того, что сам ненавижу. Воля Божия сеет во мне свои семена, и если бы они укоренились в моей свободе, если бы во мне взошла воля Божия, то я стал бы любовью, которая есть Бог, а жатвой моей была бы радость и Его слава. Бог дает нам свободу стать кем мы захотим, Наше призвание в этой жизни не просто быть, а творить вместе с Богом. Мы свободные существа, Его дети. Иначе говоря, мы должны не влачить существование, а уметь выбирать истину и уметь приобщаться к творческой свободе Бога, изменять не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. Вместе с Богом мы должны творить вечную жизнь. К сожалению, многие люди в этом мире находятся в рабстве у самих себя. Если я раб самого себя, то мой господин я сам. Человек становится самодостаточным. Выход — сменить господина, найти господина с большой буквы. Вспомним первую заповедь Господа, который нам говорит о том, чтобы у нас не было никаких других богов, кроме Него самого. У иудеев было ощущение, что они самые свободные существа. Когда же Христос говорил фарисеям о духовном рабстве и обличал их, то они этого не понимали. У них не было высокого самосознания свободы. «Если я господин сам себе, то я раб, я самодостаточный человек, я живу в замкнутом пространстве и раб самого себя». Апостол Иаков, говоря о вере человека, замечал, что эту веру нужно показывать на делах. «Это означает, что без ближнего я не могу прийти к Богу и желанной свободе. Когда я думаю о свободе, я понимаю ее как общение с Богом и с ближним на расстоянии двух свобод. То есть невозможно что-то навязывать Богу, невозможно что-то навязывать ближнему. Нужно общаться и с тем, и с другим без всяких препятствий. Если возникает навязанность, она становится таким препятствием. Когда я начинаю что-то требовать от Бога или навязывать свою волю, я теряю свободу и унижаю Бога. Бог не терпит магических отношений, Он их отвергает. Ветхий Завет предлагал идти за живым Богом, а не за идолами. Есть две свободы, о которых я уже сказал. Моя свобода и свобода ближнего. Моя свобода в том, чтобы мне выйти из рабства самому себе. Свобода ближнего в том, чтобы я не стал преградой на его пути к Богу. Это минимум, а максимум — помочь ему во всем, в чем он нуждается, без всякого насилия. Такое насилие по отношению к Богу мы видим в притче о брачном пире, когда на пир пришел человек, одетый не в брачную одежду. Брачная одежда — это редкое одеяние. Все гости получали ее, хозяин щедро давал ее, а пришедший на пир не захотел взять эту одежду. Тем самым он как бы сказал: «Я и так хорош». Хозяин пира говорит ему: «Друг, почему ты не в брачной одежде?» Хозяин говорит это ласково, а он молчит, ему стыдно. Стыд — это еще не покаяние. Молчание длится. Это состояние показывает, что человек сам себя заключил в темницу. Ему предлагали брачную одежду, звали быть избранным, а он говорит: «Я и так хорош». Он раб, потому что смотрит на дары Бога, а не на него самого. Он пришел на пир поесть, а не потому, что он любит хозяина пира. Господь заметил это его состояние, не увидел в нем любви. Это отношение к Богу было насилием над Богом. Господь не принимает этого насилия. Пришедший на пир остается рабом и сам себя извергает из общения с Богом. Не Бог его выбрасывает, а он сам себя уводит от Бога, выпадает из этого общения, потому что возлюбил не то, что нужно. Ему нужно было возлюбить Господа, а он возлюбил то, что ниже Бога, его дары. Духовная свобода дарована нам Богом, ею нужно дорожить, учиться дорожить этим даром в самом себе и в других. Господь дал каждому человеку полную свободу, Он зовет, но откликнуться или нет на его зов решает каждый человек сам. Дар духовной свободы — великий дар Божий, и ни сам Господь, ни тем более человек на него посягать не могут. Возблагодарим Господа за то, что мы имеем этот высший дар. Будем стараться этот дар не только хранить, но и воплощать в своей жизни, то есть учиться служить в любви и Богу, и ближним. Только любовь может этот мир преобразить и изменить к лучшему. Человек, освобожденный от своих индивидуальных ограничений, находит в Боге бесконечность своей свободы. Он бросается в Него, чтобы стать тем, кем он стремится стать, повинуясь глубочайшему велению своего существа. Он бросается в Него, как птица в небо и рыба в океан. Нет больше смерти, есть лишь свобода. Аминь.
Это была аудиоверсия эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство свободы». А вот еще один поворот сегодняшней темы, поворот финальный, потому что наш следующий собеседник в каком-то смысле суммирует все сказанное ранее в простых житейских советах. Простых, конечно, по форме, но, надо полагать, совсем непростых для исполнения. «Свобода от рабства себялюбия» — так озаглавлена одна из глав книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Книга построена как беседа старца Паисия со своей духовной дочерью. Собеседница обращается к старцу в духе православной традиции словом «Геронда».
Геронда, как мне преодолеть себелюбие? Мои телесные силы ограничены, и мне сложно во всем иметь самоотречение и действовать самопожертвованием. Жертва Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. Нельзя преодолеть себелюбие, только поднимая за другого его тяжелый мешок. Этого Бог от тебя не требует, потому что у тебя нет достаточных физических сил. Но себелюбие можно преодолеть смирением, терпя оскорбления и несправедливость. А если еще прибавить к этому немного физического труда ради любви и милосердия, знаешь, какая помощь от Бога приходит? Геронда, какая связь между телесным трудом, подвигом и отсечением страстей? Телесный труд подчиняет тело духу. И пост, и бдение, и любой другой подвиг, совершаемый ради любви ко Христу, когда он сопровождается борьбой с душевными страстями, полезен. Потому что если человек не искореняет душевные страсти, гордость, зависть, гнев, а только бездумно мучает тело, то он лишь питает свои страсти гордостью. Душевные страсти причиняют нам больше вреда, чем полнота тела. Тучность тела – это опухоль доброкачественная, а душевные страсти – это злокачественная опухоль. Я не говорю, что телесный подвиг не нужен. Просто хочу, чтобы люди осознали суть подвига, которая состоит в совлечении своего ветхого человека. Геронда, как нужно подвязаться в воздержании? Подвязаться нужно следующим образом. Надо давать своему организму то, что ему необходимо – сон, пищу и так далее. Далее задача человека – отсечь свои душевные страсти – похоть, эгоизм, зависть и так далее. А потом уже переходить к воздержанию в пище во сне. В таком случае телесный подвиг будет оправдан. Геронда, как человек может понять, где предел его возможностей и где себелюбие? Человек должен наблюдать за собой и испытывать. Методом проб он сможет оценить и понять свои возможности. Неопытный продавец взвешивает то меньше, то больше, но со временем уже знает, чего и сколько надо класть. Во всяком случае, пока человек молодой, он может строже подвязаться. Чем старше он становится, тем меньше у него сил, и он уже не может себя слишком нагружать. Если переусердствует, то может и здоровье повредить. Поэтому время от времени нужно проводить ревизию своих физических возможностей и приспосабливаться к своему новому состоянию. Иногда, когда я чувствую, что силы мои истощены, меня охватывает страх, и я ничего не могу делать. Может, это от себелюбия? Когда ты чувствуешь истощение сил, то посмотри, от чего это происходит. Не от болезни ли это? Если не от болезни, тогда, может, от недостатка сна, и нужно побольше поесть или отдохнуть. Если ни то и ни другое, значит, это искушение. Поднимайся, берись за работу и победишь искушение. Геронда, нужно ли чрезмерно напрягаться на работе? Может, жалея себя, я отгоняю благодать Божию? Нет, дурашка. Нужно наблюдать за собой и останавливаться, прежде чем наступит момент, когда у тебя уже не будет сил. Но мне кажется, что я еще никогда в своей жизни не исполнила сказанное святыми отцами: «Отдай кровь и прими дух». Какую кровь ты можешь дать? Тебе самой нужна кровь. Все внимание обрати на душевные страсти. Геронда, у меня есть помысел, что в том, что я быстро устаю, виновата не только моя телесная слабость. Да, если бы в тебе был божественный огонь, то все было бы по-другому. А как мне приобрести этот божественный огонь? Нужно забыть себя и думать о других. Мне кажется, что трудно делать так постоянно. По крайней мере, постарайся думать и заботиться о других столько же, сколько ты думаешь и заботишься о себе. Так постепенно придешь к тому, что станешь равнодушна к себе в хорошем смысле и будешь постоянно думать о других. Тогда и Бог будет о тебе думать, и люди. Только не делай этого ради того, чтобы другие думали о тебе. Выходит, что меня мучает мое собственное «я»? Ну, конечно, отбрось свое «я». Если отбросишь, воспаришь. Зачем оно тебе? Для кого ты его хранишь? Для себя? Часть любви, которую оставляешь себе, ты отнимаешь от всецелой и безграничной любви, которую необходимо иметь к другим. Геронда, как мне отбросить свое «я»? Насколько возможно, исключи свое «я» из того, что ты делаешь. Посели в свое сердце других. То, что ты желаешь для себя, отдавай другим. Отдавай, отдавай, не думая о себе. Чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать, потому что Бог будет тебе в изобилии подавать свою благодать и любовь. Он станет тебя сильно любить, а ты его, потому что перестанешь любить свое «я», которое требует, чтобы его питали гордость и эгоизм, а не благодать Божия, подающая душе все необходимые соки, изменяющая плоть божественным изменением и заставляющая человека сиять невещественным светом. Буду молиться, чтобы ты скорее ощутила то, о чем я говорю, и избавилась от муки себелюбия.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».